На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, друзья. У микрофона протоиерей Всеволод Чаплин. И наш гость сегодня Анна Кисличенко, редактор раздела «Семейная политика» информационного агентства «Иван-Чай». Наш телефон 8-800-200-9702, 8-800-200-9702. По этому телефону можно бесплатно звонить из разных регионов страны, из мобильных, зарегистрированных вне Москвы. Короткий номер для смс-сообщений 2420, еще раз 2420. Будем рады вашим суждениям, вашим вопросам, вашим репликам. А тема сегодня такая. «Семейное насилие. Реально ли угроза?» Действительно ли это тема номер один? Почему так активно сегодня эта тема ставится? И в государственных структурах есть законопроект о противостоянии семейному насилию, и в обществе. Вот, Анна, как вы считаете, действительно для России это большая проблема, как и для всего мира? Или ее кто-то вот нам подбрасывает? Вы знаете, если подбрасывает, то зачем?
Не будем отрицать, что, конечно, такая проблема есть, но дело в том, что она раздута просто до каких-то невероятных размеров. И, знаете, тут такая странная вещь, что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, вот этот миф, в общем-то, раздутый о так называемом насилии в российской семье, он вообще финансируется на где-то 80%, он финансируется не из России.
Слушайте, ну миф не новый. Всегда у нас считалось, что есть в основном мужчины, отцы и мужья, которые истязают жены детей. Было, да, всегда это у нас?
Ну, есть, да, ну, да, конечно.
«Бьет, значит, любит» – известная поговорка. Да. Спорная, не каждый с ней согласится. Есть много разных историй, которые мы слышим в СМИ. Ну, я вот как священник очень часто сталкиваюсь с тем, что женщины жалуются. Жалуются на поведение тех мужей, которые сейчас у них есть, бывших мужей, mm-hmm. которые все равно пытаются вмешиваться в жизнь mm-hmm. человека уже после развода. Ну и вообще много таких довольно тяжелых историй, корень которых на самом деле очень часто это пьянство и стресс.
Я соглашусь, конечно.
А иногда и то, и то
да,
сразу.
Да, да, безусловно. И, ну, на данный момент, тем не менее, вот все-таки приветствуется такая примирительная практика между супругами, то есть и суды, даже если это дело доходит до суда, все-таки идут навстречу и супругам как бы позволяют примириться. Но дело в том, что действительно насилие есть, но вот вернемся к тому, что эти цифры очень преувеличены.
Ну, а какие, кстати, примерно цифры, вы знаете, нет?
Ну, вы знаете, вот согласно статистике Главного информационно-аналитического центра МВД, пострадавших женщин вовсе не то количество, как приводится вот теми, кто говорит о невероятных масштабах, и где-то это порядка 18-19% это вот те женщины, которые признаны пострадавшими от насильственных действий вот со стороны своих близких.
18-19% от чего?
Да. Ну, от общей суммы, от общего числа пострадавших вообще.
То есть пятая часть преступления, да, но это преступление в семье?
Это да, да. Но это не 40%. И среди этих вот 18% там есть в том числе где-то треть это со стороны своих детей, как ни странно, да, там других членов семьи. Ну, то есть это не обязательно только мужья. Вот. А все преступления имеются в виду, это вообще преступления в отношении женщин, да. Там и ДТП, и...
Понятно, понятно. Но кому выгодно раздувать эту тему?
Это что,
глобальная компания, да?
Вот за
последние несколько лет приходилось слышать на разных международных форумах, в некоторых глобальных СМИ, что проблема вдруг стала очень важной.
Ну вот она вдруг, я думаю, что если я назову, вот согласно докладу о развитии гражданского общества в России, фонда развития...
Это доклад Общественной палаты или...
Нет, это вообще материалы американской консалтинговой компании The Boston Consulting Group, И там как раз вот содержится информация о том, кто, собственно говоря, финансирует вот эту компанию. Я думаю, если я назову такие организации, как Институт открытое общество Джорджа Сороса, фонд Форда США, фонд МакАртуров, затем фонд ООН по планированию семьи, европейская сеть феминистская WAVE, женщины против насилия.
Ну, то есть это феминистские и такие либеральные
это
силы.
Раз, да.
А зачем? А зачем
да,
об
но этом? Интересно, что они одновременно с тем, что они вот раздувают вот этот вот миф о невероятных масштабах насилия, они одновременно также финансируют вот информационные кампании по продвижению прав гомосексуалистов и гендерное равенство, так называемое, вот программы толерантности и так далее. Затем программы доступа к противозачаточным средствам и программы доступа к абортам.
Ну что, это часть какого-то плана, который направлен на то, чтобы традиционную семью размыть и опорочить. Вот, вы знаете, ювенальная юстиция, вот эта проблема, они ведь сопровождаются определенными штампами, которые озвучиваются в средствах массовой информации, озвучиваются
такие мемы прямо
в наглядной
да.
агитации, угу. в плакатах, еще где-то. Вот родители, это плохо, они страшные, они подавляют тебя, твою свободу бьют, заставляют учиться, заставляют работать по дому. Мужья, отцы, насильники, чуть ли не убийцы, источники всяческой агрессии, проблем. А, конечно, это впечатывается в сознание, особенно детей. Зачем?
Полагаю, что вы правы, говоря о том, что какая, мы имеем...
А какая польза от этого Соросу?
Ну, вы знаете, мы имеем налицо сейчас, наверное, всем, да, что идет некая переделка общества, да. И вот эта часть такой, скажем, антисемейной кампании вообще о придании понятию, слову «семья» совершенно нового смысла, чем это существовало до этого, да. То есть сейчас семья это становится нечто
понятно,
гораздо...
Понятно, но зачем это вот всем людям, которых вы упомянули? Зачем это нужно?
Знаете, очень хотелось бы узнать. Есть, конечно, предположения, и на самом деле эти предположения уже были озвучены даже представителями нашего МИДа на заседаниях вот фонда по народонаселению о том, что это часть такой программы, скажем так, сокращения роста населения.
Да, это, кстати, вполне возможно. Вернемся к нашему разговору после новостей.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как.
«Время доверия». Программа о людях и вере.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Сегодня говорим о проблеме семейного насилия, о том, есть ли эта проблема как реально одна из важнейших, или все-таки она раздута. Говорим с Анной Кисличенко, редактором раздела «Семейная политика» информационного агентства «Иван Чай». И говорим, конечно же, с нашей аудиторией. Ждем ваших суждений. Может быть, вы сами пережили семейное насилие. Может быть, вы столкнулись с тем, что несправедливые обвинения в адрес кого-то из ваших знакомых или вас самих выдвигалось в связи с семейным насилием. Яков дозвонился к нам. Приветствую вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Все дело в том, что вот поднять руку на женщин – это на самом деле... низкий поступок вот, с морально-этической точки зрения. Вот,
конечно.
Кстати, в древней мифологии вот женщина считается святой. И существует поверье, вот, дошедшее до наших дней, что кто обидит божественный дух женщины, совершенство, в общем, навлечет на себя страшный грех. И вот хорошо бы, чтобы вот православная церковь как бы вот это вот взяло на вооружение и защищало бы всячески.
Спасибо. А если бы кто-то из ваших знакомых или родственников совершил вот такой акт насилия, что бы вы ему сказали?
Ну, я, во-первых, бы, написал бы заявление в милицию, пошел бы.
Понятно, понятно. Ну, вот видите, Анна, жесткая позиция у мужчины, очевидно, угу. человека, который определенным жизненным опытом обладает. Есть другие общества позиции? Вот вроде бы никто не оправдывает семейное насилие. Или есть люди, которые пытаются его оправдать?
Ну, на самом деле, семейное насилие, его, наверное, сложно оправдать, действительно. Но надо понимать, что в огромном количестве случаев причина лежит, в общем-то, в алкоголизме. Очень часто, да, то есть именно эта агрессия, которая порождается, это, то есть человек потом, когда трезвеет, приходит в себя, и он, то есть, скажем, насилие – это уже результат, да, какого-то уже действия алкоголизма там и так далее. Вот, и первопричина тут лежит часто в другом. Действительно, есть мнение о том, что вот... та система профилактики, которая профилактики насилия, которую сейчас всячески пытаются создать, в результате станет таким институтом вмешательства в семью, достаточно большим, объемным, потому что предполагается, что будут проходить переобучение, как, по крайней мере, вот законопроект содержит такие предложения, чтобы и сотрудники
там ведь
полиции...
Там не только предлагается расширить полномочия полицейских и иных государственных служащих, но и общественникам отводится определенная роль, да? То есть,
ну, даже не общественные,
да. То есть общественные организации смогут наблюдать за семьями, пытаться выяснить, что там происходит, и, что называется, стучать и...
Во-первых,
и,
да.
Ставить условия
себе. Да, и донос, в общем-то, любого недоброжелателя какого-то, донос на то, что вот в данной семье существует насилие, он получает силу, получает...
Ход.
Ход, да. То есть не то, что раньше, вот как человек говорит, что в отношении... Женщина говорит, в отношении меня совершено насилие, я хочу заявить. А может вообще посторонний человек, прохожий какой-то, может сказать, что вот был совершен акт насилия.
Слушай, а зарабатывать на этом смогут общественные организации?
О, общественные организации, что вы имеете в виду? НКО, вот, теперь, знаете, такая вообще очень
НКО
размытая.
Специально решит заниматься отслеживанием семейного насилия, вот этими доносами.
Ну, безусловно, сейчас уже это...
жизни семьи. А что, им за это кто-то будет платить, или они будут просто при помощи высоких показателей разоблаченных мужей-тиранов смогут повысить свою общественную узнаваемость?
Ну, по крайней мере, вот как это происходит сейчас в сфере детства, могу сказать, что данные организации, они получают место в общей системе профилактики, то есть они будут заниматься так называемым ранним выявлением неблагополучия, да. Ну, кстати, надо еще, знаете, обратить внимание на то, что под словом «насилие», вот в нашем представлении насилие, это вот действительно насилие,
это,
да, то есть это угроза жизни и здоровью, да, вот то, что
физическое
легкое,
воздействие,
да, физическое воздействие.
Ну, и, наверное, угрозы тоже такие, реальные угрозы, да, не шутка какая-нибудь, типа, я себя убью, а реальные угрозы применением силы, это все-таки, наверное, тоже вещь недопустимая, да?
Ну да, да. Но тем не менее.
В законопроекте, о котором мы с вами сейчас начали постепенно говорить, какие виды насилия идентифицируются как насилие?
Вот в том-то и дело, что нам представляются совершенно новые виды насилия.
Приятно физическое, как... воздействие, приятно угроза. Что
да,
еще?
Да, физическое, экономическое.
Экономическое, например, насилие.
Да, психологическое. Экономическое, например... Вот я недавно была на суде, где судья говорил, что вот вы же не давали карманных денег своему ребенку. Это было вот в качестве одного из аргументов, доводов, что осуществлялось неправильное воспитание ребенка. И...
Но голодом кормить ребенка ведь тоже
нет,
не надо.
Нет, да? Ну голод, но это понятно, это угроза жизни и здоровью. Мы не говорим о том, что голод, да. Но не давать... В отношении женщин, например, это может быть ограничение средств со стороны мужа. Он может ей не позволять там совершать какие-то покупки.
А вы кто знаете... будет, кстати, определять, да, когда имеет место психологическое или экономическое насилие, а когда нет? Суд?
Вы знаете, вот это вот как раз вот это вот
или,
уже
или,
начиная
или,
с
или
системы...
Вот в законе должны быть прописаны более четкие дефиниции?
Нет, в законе вообще вот те дефиниции, те определения, которые на настоящий момент там присутствуют, это вообще нечто размытое, и как раз то, о чем, в общем-то, Конституционный суд наш говорит, что это недопустимо, вот иметь такие размытые понятия.
Это имеется в виду действующий закон или законопроект, который это, сейчас предлагается?
Да, мы сейчас говорим о законопроекте, который приносили в прошлом году подписать нашему президенту. думали, что, в общем-то, это возможно так быстренько подписать, но президент сказал, что такой закон он дает возможность чиновникам вмешиваться в дела семьи. Это очень тонкая сфера, и поэтому его нужно обсудить.
Тут коррупционный фактор тоже всегда нужно учитывать.
Во-первых, да. Во-вторых,
любой чиновник, любой общественник, имеющий те или иные полномочия, если он располагает общими формулировками в законе, он тут же получает огромные возможности для произвола и для шантажа.
Безусловно, особенно если там вот такие вот субъективные, размытые, оценочные категории присутствуют, которые позволяют одно и то же действие там расценивать и так, и так, и так. Значит, вот мы перечислили экономическое, физическое, сексуальное насилие, понятно, да?
Психологическое.
Психологическое насилие.
Определение психологического насилия есть? В законопроекте?
Нет, по-моему.
Ну, понятно. В общем, оно общее, по крайней мере. Да, я помню, что оно есть, но оно достаточно общее.
Это, ну да, вот.
А кто внес, кстати, законопроект?
Вообще считается госпожа Мурзабаева, но, в принципе, этот законопроект, он продиктован, это вот целый ряд последовательностей. В 2012 году была принята национальная стратегия действий в интересах детей. Принята она была под давлением комитета министров Совета Европы. И вот затем правительство приняло план мероприятий по реализации этой стратегии. И вот 57-й пункт вот в этом плане, он предусматривает ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием.
То есть международный след, он не только присутствует на уровне разговоров, но и на уровне официального документа.
Ну, безусловно, то
есть есть обязательство перед Советом Европы, которое в данном случае запустило процесс.
Да, именно вот поэтому очень многие нормы вот этого закона, они совершенно не совпадают вот с российским законодательством. И даже если посмотреть там формулировки какие-то, они просто вот звучат не по-русски, прям скажем.
Я напоминаю, наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. Короткий номер для смс-сообщений 2-4-2-0. Еще раз, 2-4-2-0. Да, понятно, что есть определенное внешнее давление. Понятно, что есть в мире силы, которые хотели бы традиционную семью так распотрошить, что называется.
Да, интересно.
Но общественность-то у нас высказывается. Есть люди, которые противостоят вот этому давлению. Я знаю, что 8 числа будет в общественной палате устраиваться обсуждение этого законопроекта. Достаточно большое количество людей уже собирается принимать участие. Если кому-то интересно, можно будет посмотреть в интернете трансляцию этого обсуждения. Но оно начнется в 11 часов на сайте общественной палаты. Транслируются все мероприятия, которые в палате проходят. Что, значит, кто-то начал выступать против этого плана?
Вы знаете, против этого плана выступают достаточно давно, собственно говоря, с момента появления вот проекта такого закона еще пару лет назад. И интересно в этой связи, что в прошлом году как раз президент, когда не подписал этот закон, он сказал, что законопроект, он сказал, что ему необходимо широкое общественное обсуждение. Но что мы видим в результате? Мы видим, что широкое общественное обсуждение прошло в Министерстве труда и социальной защиты. Оно прошло широкое обсуждение в Министерстве образования.
А кого приглашали?
К сожалению, приглашали вот аффилированные организации,
вот видите,
которые...
Все-таки будет обсуждение более свободное. После новостей вернемся
очень
к нашему разговору.
Он – самая большая загадка нашей планеты. Его суперспособности в помощь слабым и беззащитным. Нечеловеческая сила мысли.
Я просто читаю много разного.
В одном миллиметре его мозга помещаются все поисковики и энциклопедии. Вся мировая паутина. В его карманах ответы на любой вопрос любого собеседника. Человек наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17:05 по московскому времени.
Время доверия о духовном и мирском.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз, 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420. Еще раз, 2420. Сообщение нужно начинать с буквы РКП или РКП. Сегодня у микрофона протоиерей Всеволод Чаплин и наши гости Анна Кисличенко, редактор раздела «Семейная политика» информационного агентства «Иван-Чай». Говорим о проблеме семейного насилия. Действительно ли она так велика, как в последние годы стали говорить в России и в мире? Ну и на самом деле, что с ней делать? Анна, вот как вы считаете, когда возникает конфликт между мужем и женой, который кончается насилием, часто ли случаи, в которых виноваты обе стороны? Понятно, что пьянство – это отдельная история. Конфликты пьяные – это всегда ситуация, в которых виноват тот, кто напился. А вот какие-то бытовые ссоры, бытовые дискуссии.
Обычно двусторонняя какая-то вещь. То есть нельзя сказать, что только одна сторона виновата. Там, где виновата одна сторона, это, наверное, уже вопрос каких-то психических нарушений. Скорее, обычно это вот такая уже связка семейная.
Ну, бывают семейная, просто да? люди, которые нетерпимо себя ведут. Вот человек что-то решил, мужчина, а с ним начинают спорить, он хватается за какие-нибудь предметы или распускает руки. Такое тоже бывает.
Бывает, но знаете, я вот могу сказать, что вот у меня есть знакомые, причем жена, она является таким вполне, даже, я бы сказала, высокопоставленным человеком. У нее муж, когда выпьет, он распускает руки. И поначалу вот соседи, они все время пытались как-то участвовать, вот вызывали полицию. В результате оказывались во врагах. Потому что пара мирилась, и вот так вот они уже живут 25 лет. В общем-то, я бы сказала, в любви и согласии. Поэтому вот я бы не сказала, что какие-то правила есть, да? Каждая семья – это каждая пара, это какой-то свой мир, да?
То есть вмешательство в этом случае было бы вредным. Хотя, наверное, женщина вряд ли счастлива тем, что ее передышки поколачивают.
Нет, конечно, нет.
Или это ей может нравиться.
Ну нет, но мы не можем, но одновременно с этим наша Конституция дает нам именно самим право выбирать, вот насколько нарушены мои права, да? Это вот наша Конституция.
Ну смотрите, что получается. Вот вроде бы, если человек сегодня не делает заявление в полицию и не подает в суд, его нельзя заставить, что называется, качать свои права. А если будет принят законопроект, о котором мы сегодня говорим, получится ли в результате ситуация, когда чиновник или общественник или полицейский сам будет решать, нарушаются права женщины или ребенка или нет? И женщина или ребенок сами ничего не могут сделать. Вот в чем проблема, смотрите, да?
Да.
Без желания жертвы защита этой жертвы может, действительно или мнимой жертвы, может привести к тому, что семья будет разрушена, как кто-то окажется в тюрьме и так далее. Вот такое может получиться?
Может, конечно, и количество злоупотреблений в этом смысле, и разрушенных семей, несчастных судеб с большой вероятностью увеличится сильно, потому что, повторимся, вот эти вот понятия все очень размыты, категории очень размыты.
Ну, а как это будет происходить? Чиновник или общественник идут, вот, там, положим, в полицию или в суд? И говорят, что права человека нарушены, сам человек это будет отрицать, но ему будут говорить: нет, мы лучше знаем, мы лучше себя знаем.
Знаете, вот мы сталкиваемся с тем, поскольку у нас еще работает такой правозащитный центр при общественном центре по защите традиционных ценностей, обращаются разные люди, вот родители в первую очередь. Вот я могу привести случай, недавно звонила мама одинокая, соседка 14 раз обращалась, соседка, причем которая живет не рядом с ней, а через квартиру и на другом этаже. Она 14 раз обращалась в полицию, она считает, что мать избивает ребенка. Вот, и матери в течение полутора месяцев пришлось, в общем-то, с нашей помощью ситуацию эту разруливать и доказывать, что не то, что она не бьет ребенка, а вообще, что у них все нормально, и их не нужно ставить ни на какой учет, и не нужно следить за их семьей.
А соседка как-то мотивировала свои действия? Вы знаете, есть ведь на самом деле люди, которые пишут регулярно на имя президента, на имя патриарха, на имя генсека ООН с рассуждениями о том, то сосед справа колдун, а сосед слева облучает этого человека какими-нибудь волнами. Таких людей много, но, если вы знаете, их письма никто не принимает всерьез. А тут что, была какая-то мотивация?
Вы знаете, вот мы, это было совсем недавно, мы вот сейчас как раз просили участкового, чтобы он поговорил сначала с этой женщиной, чтобы выяснить и понять, и, в общем, как-то ее предупредил, что, наверное, еще будет обращение такое, то, наверное, придется писать в прокуратуру заявление на ее действия. Опять же, вот скажу вам, что из Тюмени только что пришла очень неприятная информация. Опять же, это все с вопросом связано насилие. Ночью, где-то в 11 часов ночи, в семью, муж отсутствовал, он был за городом где-то на работе, многодетная семья, ворвались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних с тремя автоматчиками, увезли мать, увезли троих детей. Значит, один там уже взрослый парень, а четвертого не было дома. Значит, вот троих увели, увезли. И, в общем-то, в результате детей этих поместили в приюты, а мать довели. Вот, к сожалению, у нее был порок сердца, мать умерла. Она не выдержала этого напряжения.
А в чем обвиняли и кто?
В жестоком обращении.
Откуда информация пришла?
Жестокое обращение – это вот насилие.
А откуда пришла информация?
Вот до сих пор это изучают, там подключились общественники, подключилось родительское движение.
Автор информации.
Вот кто-то позвонил, кто-то позвонил.
Татьяна у нас на связи, приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотела вот, здравствуйте, выразить свое мнение по поводу насилия между мужем и женой. Не знаю, может быть, мне так повезло в жизни, я уже замужем 33 года. И у меня не было такого случая ни со мной, ни с моими близкими, ни в моем окружении, чтобы там издевался муж над женой или над детьми. Родители, супруги издевались. Вот большое у меня окружение знакомых, но таких случаев я не встречала. И мне кажется, что, ну это вот мое мнение, что издевательства происходят только от того, что, допустим, женщина живет с таким человеком, который может на ней издеваться. Я считаю, что просто нужно от таких людей сразу уходить и близко не подходить к этому человеку. И тогда не будет с тобой никаких проблем.
Спасибо, спасибо,
да,
спасибо.
Поэтому вот, мы знаете, говорим, да, что это обоюдная
возникает ведь ситуация. Много таких ситуаций. Всегда семью нужно стараться сохранить? Или в каких-то случаях лучше разойтись?
Нет, ну если это вот реально опасно, да, то, наверное, имеет смысл разойтись. И вот мы знаем случаи, когда действительно женщины брали, хватали ребенка. Опять же, это вот в опыте как-то это все было связано с алкоголем. Хватали ночью ребенка,
да,
уходили в ночь,
всего,
в пустоту.
Скорее всего, чаще всего да. Именно пьянство является причиной. А наркомания или это более редкое явление?
Наркомания все-таки более редкое явление, да. Так вот, я думаю, что это в какой-то прослойке существует где-то. Вот не приходилось, честно говоря.
Анатолий у нас на связи, приветствую вас, добрый вечер.
Вот очень актуально, и тут надо еще, предстоит много, значит, и осмыслить, и сделать. У меня немножко вот в дополнение к теме. Вот есть ли понимание вот такой создания концепции, в которой, вот, скажем, взаимодействовали бы на этом поприще, допустим, школа в лице, там, в том числе квалифицированного психолога, допустим, церковные, различные другие организации. И, скажем, вот в последнюю очередь, наверное, органы опеки и попечительства, с которыми вот у нас связаны не самые, скажем, лучшие. Но то есть, чтобы вот все эти структуры общественные, государственные взаимодействовали во благо и на благо, так сказать, вот сохранения семьи. Вот не любой ценой, а семьи вот с большой буквы, которая была бы комфортной для ребенка, и которая, ну, для общества как бы
в этом смысле. Спасибо, спасибо. Конечно же, на самом деле, объединять усилия надо, и за последние несколько месяцев на церковной площадке прошли в разных регионах мероприятия, которые объединяли психологов, священников, людей, которые занимаются проблемами семьи на уровне государства, журналистов, еще каких-то людей. Конечно, объединять усилия надо, потому что ведь на самом деле в каждом практически приходе каждый Священник знает о жалобах жен на мужей. В основном это жалобы жен на мужей. Дети жалуются очень редко на своих родителей. Их пытаются к этому приучить через механизмы индивидуальной юстиции. Но я вот на исповеди не слышал ни разу жалоб. А жены на мужей жалуются очень часто. И иногда стоит привлечь несколько человек на местном уровне. Кто-то из прихода, кто-то из службы психологической помощи, кто-то, может быть, из какой-то общественной организации, чтобы помочь исправить ситуацию без того, чтобы рушить семью и без того, чтобы сразу требовать наказание. Вернемся после новостей к нашему разговору.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Самое дорогое в этом мире – время. Самое необходимое – доверие. Программа «Время доверия». Прямо сейчас на Радио КП. Ведущий протоиерей Всеволод Чаплин.
Наш телефон 8-800-200-9702. Еще раз 8-800-200-9702. Номер для смс-сообщений 2420. Еще раз 2420. Сообщение нужно начинать с букв РКП или РКП. И обсуждаем сегодня тему семейного насилия. Реальная ли это проблема и что с ней делать? Что делать с попытками, может быть, использовать эту проблему в каких-то политических, в том числе глобальных политических целях? У нас сегодня в гостях Анна Кисличенко, редактор раздела «Семейная политика» информационного агентства «Иван-Чай» и специалист в области отстаивания прав людей, которые привержены традиционным ценностям. Вот видите, интересные сегодня новости, в частности, касающиеся ответственности, взаимной ответственности людей в браке. А вот в связи с этой темой, в связи с тем, что предлагаются более серьезные меры предварительного взвешивание того, что касается будущего брака, как вы считаете, вообще женщинам и мужчинам тоже стоит больше думать перед тем, как выходить замуж или жениться? Вот такой резкий мужчина, который, если что, сразу даст кому-то по физиономии, привлекает женщин, да? А потом оказывается, что с ним жить невозможно.
Да, потом оказывается, что это характер проявляется каждый день.
Во всем, да. И в первую очередь в семье.
Да, действительно.
Ну, а реально вот научить делать правильный выбор человека? Или все равно тут не посоветуешь ничего и ничего не придумаешь?
Ну, наверное, конечно, стоит поселить мысль, да, поселить мысли в умы молодые об этом, что, в общем-то, с человеком нужно прожить всю жизнь, и, наверное, нужно смотреть на какие-то качества, которые будут именно способствовать взаимопониманию, гармонии в семье. То есть если рассчитывать на долгие семейные отношения, на то, чтобы заводить детей, смотреть, как этот человек будет себя проявлять в качестве отца, ну, хотя бы предполагать, да, то есть если люди будут, молодежь об этом будет задумываться, то, наверное, в этом нет ничего плохого, и в этом смысле вот...
Но исключить все равно вот таких спонтанных решений нельзя.
Да нет, конечно.
Роман у нас на связи, приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер, с прошедшей троицей, с праздником вас.
Спасибо,
и вас также. Детей тоже с праздником.
Да, сегодня, так видите, совпал День Святого Духа. Совпал День Святого Духа и День защиты детей. Вот бывают такие совпадения в календаре.
Такие серьезные вопросы бы я не хотел обсуждать. Понятно, любить надо. Ну, вот. А такой вопрос не совсем по теме у меня. Даже, ну, два коротких вопроса. Мы с другом ходим на кладбище одного Ваганьковского, и там иногда раздают литературу. Вот такие синенькие книжки, Новый Завет написано, и еще иногда стоят там, возьмите бесплатно, тоже христианка, я не знаю, мошенничество это или нет, как, ну, грубо говоря, так, я не знаю, как не попасться вот на эту
удочку. Ну, а раздают или... где? Около храма или на самом
кладбище? И на улице, да, и в храме, и у нас на станции в Апрелевке такое я вот видел даже.
Знаете, сейчас очень часто около храмов раздают листовки, раздают издания Нового Завета бесплатно, раздают книги Святейшего Патриарха Кирилла с его проповедями и выступлениями. Это делает приход. Особенно в такие дни, как крещение, когда люди приходят, полуверующие люди часто приходят за водой. Великую Субботу, накануне Пасхи, когда люди приходят освящать куличи, тоже не все глубоко верующие люди при этом находятся около храмов. Так вот, им раздаются такие книги, листовки, какие-то материалы о празднике, будь то крещение или Пасха. А я не знаю, что в данном случае имеется в виду, но, конечно, могут быть и сектанты какие-то, которые раздают литературу самого разного плана, не признаваясь, от какой организации они действуют. Так вот, вы знаете что? Лучше всего прямо спросить, откуда вы, друзья, пришли.
Да, и в книжках еще там есть по благословению.
В книжках очень часто, знаете, ничего не сказано. Да? Есть организации, которые стараются мимикрировать под православие, но на самом деле это секта. Между прочим, у нас ясно сказано в законе о свободе совести религиозных объединениях, что религиозная организация, осуществляя свою деятельность, должна указывать свое наименование, содержащее в том числе вероисповедание. Но некоторые секты, конечно, стараются всячески скрыть до последнего, кто они такие, потому что к некоторым такого рода организациям в обществе есть отрицательное отношение, поэтому они будут вам говорить не «мы свидетели Иеговы» или «саентологи», а «мы вот там просто христиане» и так далее. И поэтому лучше всего прямо спросить, откуда вы, друзья, из этого храма, который там находится, это на Ваганьковском кладбище, или откуда-то еще, какой вы конфессии, какую организацию вы представляете, кем издана ваша литература. Вот это надо стараться прямо спрашивать. Конечно, могут уходить люди от ответа, если это сектант православный, сразу скажут, вот мы православные, из этого прихода храма на Ваганьковском кладбище или какой-то еще православный приход, а секта, ну вот, а если вам не отвечают, это уже будет повод для подозрения. Если вам в ответ говорят, мы вот христиане, более подробного ничего вам не скажем, значит, уже есть какое-то основание для подозрения. Ну вот, продолжаем говорить о семейном насилии. Законопроект, который сейчас предлагается, исправит ситуацию или нет?
Знаете,
законопроект, в котором в общих чертах говорится о психологическом насилии, под которое можно все что угодно подвести, взгляд, любое слово, экономическое насилие.
Однозначно нет.
Что произойдет, если он будет принят?
Совершенно однозначно нет, потому что у этого законопроекта явно другие цели, да. И, кстати, надо упомянуть мнение главы комитета по вопросам семьи, материнства и детства Елены Мизулиной и слова уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации Павла Астахова. Вот они оба считают, что этот законопроект избыточен. И это не только их мнение, потому что в российском законодательстве, в общем-то, уже существует масса положений, которые защищают, в общем-то, и женщин, и детей, и во многом вот этот законопроект он будет дублировать. Но за счет того, что законопроект, он ставит целью другое нечто, да, и вот создание вот этой вот огромной системы профилактики. То есть система профилактики, она предполагает вмешательство. Я, кстати, вот хотела, знаете, упомянуть такую вещь, вот одна из предлагаемых норм там, это так называемое судебное предписание.
Судебное предписание, да? То есть суд авторизует некий документ, по которому семья должна дальше жить, да?
Да. Ну, вот я бы, например, сказала, что вот есть такое даже вот судебное, а есть защитное предписание.
Это без судебного
решения. Это вот вопрос профилактики, да. То есть вот, например, если существует некая угроза, да, вот если кто-то, кто выявил там, или кто по доносу там пришел, и ему сказали, что вот здесь существует угроза, то, несмотря на то, что, например, собственник жилища...
То есть, в общем, грубо говоря, можно человека выселить.
Грубо говоря, можно выселить человека из его собственного жилища.
Если он проявляет экономическое или психологическое насилие.
Да.
Чудовищное,
да, что-то. Да, это вообще вот просто,
кончится,
скажем так, юридический нонсенс вообще.
Да. Ситуациями. Людмила Ивановна дозвонилась до нас. Приветствую вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы вот хотела такой задать вопрос. На той неделе, в конце недели, было высказано Дмитрием Смирновым, я не знаю его иерархию, но преподобным, да?
Священник протоиерея Дмитрий Смирнов, да.
Да, вот он сравнил аборты, само явление совершенно омерзительное, но он это сравнил с тем, что при Гитлере такого не было. Меня это вообще, откровенно говоря, покоробило. Я подумала о том, что при Гитлере вообще бы не было бы ни самого этого явления, ни тех вообще, кому это было бы применительно. Как бы вы могли прокомментировать такое?
Ну вот, знаете, сейчас тема абортов очень оживленно обсуждается, потому что... Очень разумное, как мне кажется, компромиссное предложение вывести аборты из финансирования по линии системы обязательного медицинского страхования столкнулось с ожесточенной критикой. А вот вроде бы предлагается очень такая естественная вещь, не запрещать аборты, по крайней мере, пока, а не тратить на них средства людей, которые аборт не приемлют и считают его убийством. Тем не менее, даже это кому-то очень не нравится. Боюсь, что не нравится тем же самым силам, которые хотят разрушить
совершенно верно, традиционную да, семью. Мурзабаева, опять
вот,
же.
Вот люди, которые почему-то всегда действуют против традиционной семьи и против таких отношений, в которых... рождается и воспитывается множество детей. Всем спасибо, всем мира, радости и помощи Божией во всем добром.
Всего доброго.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.